Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Апостол». Сегодня мы с протоиереем Георгием Климом будем читать послание к Ефесянам святого апостола Павла. Сегодня у нас на очереди глава 2. Мы прочтем, если батюшка позволите, сначала 10 стихов, потом остальные 22. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по своей великой любови, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы все спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вот, казалось бы, одно и цельное высказывание, а с другой стороны, ну, хочется буквально каждое слово от вас услышать толкование. Что означает? Почему? Потому что здесь, во-первых, и мертвых по преступлениям и грехам нашим. То есть он считает тех людей, которые не уверовали во Христа, не получили вот благодать и не стали людьми церкви, не стали Израилем. То есть, ну, практически вот здесь за окном нашей радиостанции каждый второй – это мертвец?
Ну, вот апеллируя в каком-то смысле к евангельским текстам, мы это понятие можем раскрывать именно таким образом. И в Евангелии, помните, когда ко Христу подойдет один ученик, готовый за ним пойти, только с просьбой пойти и погребсти отца своего, Христос скажет: «Оставь мертвым погребать своих мертвецов». И объясняя вот именно этот термин, употребляемый Христом, толкователи понимают именно так. Святитель Иоанн Златоуст говорит: речь идет о неверующих. Но не обидно ли будет человеку, если мы его назовем мертвецом? Но тут главное договориться о терминах. Хотя, в принципе, мы понимаем, что пришествие в мир нашего Господа, оно было вызвано именно тем, что человечество умерло для вечной жизни. Оно не могло само себя воскресить в вечную блаженную жизнь, и причиной этой смерти были грехи или преступления, о которых здесь апостол Павел говорит. Но с чего все это вот таким, ну, можно сказать, мощным вихрем вошло в человечество? Апостол вот как раз здесь во втором стихе раскрывает этот момент. «Вы жили по обычаю мира сего, а дальше вот по воле князя, господствующего в воздухе, духа». Понимаете?
Вот об этом-то я хотел. Это следующее. То есть, кто князь мертвецов? Кто ими руководит?
Кто князь мертвецов? Вот однозначное толкование вот этого князя, по которой воле жило все человечество. Это, конечно, дьявол, это, конечно, сатана. И тексты апостолов, не только апостола Павла, но и у апостола Петра, у апостола Иоанна, мы об этом в свое время говорили, именно цель пришествия в мир Спасителя обозначается как для того, чтобы разрушить державу дьявола, чтобы победить его, чтобы низложить. И вот здесь как раз во втором стихе второй главы апостол Павел очень четко обозначает, что человек грешающий, человек, находящийся вне Христа, неважно где, вне Христа, он уже живет по воле дьявола. Жестоко, да, но это слова и самого Христа, между прочим, поскольку мы найдем в Евангелии такие слова: «Кто не со мною, тот против меня». А кто против? Кто противник Христов? Конечно, дьявол. Но здесь надо сделать еще даже поправку на неточность перевода. Здесь мы читаем «по воле князя, господствующего в воздухе». Но дословный перевод этого текста должен звучать так: «по воле князя, властей или власти воздуха». И вот под этими властями воздуха понимаются вообще бесы в широком смысле слова, дьяволы. То есть здесь мы можем вспомнить действительно слова святителя Феофана Затворника, который, рассуждая о том, что представляет из себя духовный мир, и говоря о том, что великой благостью Божией является, что наше духовное зрение закрыто, как дар Божий, в силу того, благость, что мы не видим, как он набит. Воздух, как комарами на болоте, он пишет.
Вот об этом, опять-таки, о воздухе, чтобы мы точнее, и чтобы у наших слушателей более ясное сложилось понимание. Воздух, что имеется в виду? Это торнадо, это ураганы, это облака, которые над нами пролетают.
Вот что имеется в виду воздух? У толкователей, во-первых, под воздухом, ну вот это греческий термин, который стоит в тексте, он может обозначать именно бесплотность, бестелесность падших духов. Во-первых, как бы власть воздуха, воздушная власть. С одной стороны, они невидимы. С другой стороны, объяснение бывает такое, что подобно тому, как мы находимся всегда в воздушном пространстве, оно ближайшее к нам, такими же ближайшими к нам находятся те, кто в этом, ну, пространстве, условно выражаясь, находится. То есть в данном случае близость падших духов к человечеству, она очень велика. И для апостола Павла ведь очень важно сразу обозначить, а что должно в жизни человека произойти, чтобы никакого влияния на тебя, доступа к тебе не имел падший дух. Он говорит здесь, конечно, нам о Христе. Но перед этим все-таки оговаривается, что вот то, что человечество до Христа жило по похотям, по желаниям плоти и помысла, и то, что оно было чадами гнева, связано именно с тем, что человечество находилось во власти дьявола. Причем даже здесь надо сказать, если один из переводов «и были по природе чадами гнева», можно перевести так: «и были по природе чадами», а дальше должны вставить слово «чадами существ» во множественном числе гнева. То есть, понятно, опять, возможно, апостол Павел имеет в виду бесовские козни, их близость как существ гнева по отношению к человечеству. Но все-таки, конечно, очень картина жестокая рисуется до пришествия в мир Христа Спасителя. И здесь вот еще о чем можно, на что обратить внимание. Апостол Павел имеет своей целью, мы дальше это увидим и, в принципе, уже почувствовали, показать эфесским христианам, вообще общине как таковой церковной, среди которых были как язычники, так и иудеи, то, что и те, и другие обязаны своим спасением Христу. Никакого закона, который исполняли ветхозаветные иудеи, здесь нельзя пытаться каким-то образом привлечь, как бы в помощь тому спасению, которое приносит Христос. И вот здесь, если мы внимательно посмотрим на слова, как апостол Павел выражается, то мы увидим, что он в каких-то случаях говорит «вы», а в каких-то говорит «мы». И иногда этот момент объясняют именно так. Обращаясь непосредственно к тем, кто ко Христу пришел из язычников, он говорит «вы». А когда слово держит к иудеям, он говорит «мы», потому что сам относит себя, конечно, к числу обратившихся ко Христу иудеев. Но тогда получается еще более, можно сказать, важный момент. Апостол Павел вот здесь в третьем стихе, когда пишет «между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям», имея в виду, если иудеев, он показывает, что не только язычники, которые находились во власти дьявола, совершали по этой причине грехи и преступления, были отторгнуты от благости Божией, но даже и иудеи, которые имели веру в единого истинного Бога, они находились под властью дьявола. Этот момент очень, ну, можно сказать, универсально выражает сам Христос. В Евангелии от Иоанна, это 7 глава, когда он полемизирует с иудеями о том, чьи они дети, он им скажет: «Вы отца вашего дьявола есте. Вы ваш отец дьявол, и вы творите его похоть». Апостол Павел, по сути дела, это же Христово выражение передает такими словами: «По нашим плоским похотям», а дальше, смотрите, «желания и плоти, и помыслов своих мы исполняли».
То есть это не ругательство?
Нет.
Что отец вас дьявол?
Нет.
Да?
Это констатация. Это самое, что ни на есть, серьезное, спасительное для них констатация. Если человек не поймет этого, что вне Христа он всегда находится во власти дьявола. Я понимаю, это жестоко может звучать для человека, но это констатация Священного Писания, Слова Божия. Если человек не обеспокоится тем, где он находится, у него будут серьезные проблемы. Вот мне кажется, и здесь апостол Павел, ведь он как любящий отец хочет помочь этим людям. Здесь очень сложно переоценить вообще значимость этих слов. А потом апостол Павел подходит к тому, что Бог богатый милостью и своей великой любовью, который возлюбил нас. И вот дальше что происходит? Он нас, мертвых по преступлениям, все были мертвы, и язычники, и иудеи, в силу совершаемого греха. Грех — это, понимаете, вот как преграда. Она, если мы условно скажем так, что Бог как жизнь, источник жизни, дает человеку этот поток жизненный, благодаря которому мы существуем. Мы не являемся носителями автономными в себе жизни. Мы ее себе не давали и не можем, как говорит Христос, ни на локоть прибавить. Мы от Бога ее получаем. Грех как стена встает между этим током, потоком жизни к нам и разрывает его. Просто разделяет нас от Бога. Ну, поэтому как грех это как есть
средостение.
Бляшки, конечно, средостение умерщвляющее человека.
Верно.
Функционировать кровью в каком-то смысле это приточный образ можно действительно исполнить. И вот здесь апостол Павел как раз говорит, что Бог нас оживотворяет. Причем, вот смотрите, 5 стих: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». А вообще-то вот этого предлога в оригинале нет. И смысл тогда немножечко получается другим. «Оживотворил Христом». Конечно, и то, и другое здесь абсолютно верно, но когда мы скажем «оживотворил нас всех Христом», то здесь тоже определенный смысл для читателя, для исследователя открывается. То есть это подвиг Христа, который он совершает, и подвиг, который мы обозначаем очень четко, ну, например, в тропаре празднику Пасхи. Он смертью смерть попрал. Он своей смертью попирает вечную смерть. А если эта смерть попирается, то, естественно, те, кто были ей подвержены, они оживотворяются. Или совоскресают вместе со Христом. И апостол Павел вот этот термин в 6 стихе «воскресение» опять употребляет. Если человек оживотворяется, он, значит, и совоскресает со Христом, и воскресил с ним, говорит он о человечестве, и посадил человечество на небесах во Христе Иисусе.
Вот тут действительно такие очень важные слова сказаны, что благодаря Христу мы вообще получаем вот это вот наследие.
Нет, даже не получаем, если точно выражаться.
И во-первых, воскресил, то есть сделал нас живыми, так понимаю, просто
воскресил,
из мертвецов.
Да.
Мы были мертвецами, стали просто живыми сущностями.
Да.
Те, которые могут питаться Духом Святым, жить Духом.
Да, и это в нашей уже воле и желании. Господь, то есть, ну, условно выражаясь, вот эту трапезу с чудесной пищей нам накрыл. Но Он не может нас заставить ее есть. Он может предложить. И наша задача, ну, действительно, вот узнать о том, что эта трапеза, где она находится, прийти и вкушать. Но внимание мы можем обратить на что? На то, что апостол Павел употребляет в прошедшем времени глаголы совершенного вида. И воскресил уже. И смотрите, и посадил уже.
Вот это меня, честно говоря, ну, не очень понятно.
Да,
и,
не очень
понятно. И как это посадил уже?
Это принимается верою. Это принимается верою. То есть все, что... Ну, дальше мы можем выйти на своего рода понятие об объективных условиях спасения и субъективных. О них, может быть, мы когда-то и говорили, которые понятия есть в догматическом богословии. Объективные условия спасения — то, что от нас не зависит. То, что Христос должен был сделать, Он все сделал абсолютно для того, чтобы мы были спасены. Остается слово за нами. Поэтому человечество, мы можем действительно говорить, уже посажено одесную Бога Отца во Христе или со Христом в Царстве Божьем. Теперь твоя задача только сделать так, чтобы ты в этом посаженном человечестве или человеке, или церкви, лучше сказать, как дальше апостол Павел начнет говорить, ты оказался. Чтобы ты был сопричастником Церкви Христовой, которая посажена одесную Бога Отца.
Вот вы говорили о том, что жестокие слова, и даже как бы, ну, как и мы все христиане, немножечко изменяемся. Но сейчас вот
Я имею в виду, действительно, на улице скажите человеку, ты мертвец.
Более того, слушайте, ну, сейчас уже поздно извиняться, когда в мире происходят чудовищные вещи на самом деле, когда христиане должны яснее себя отделять от тех, кто не является христианами. Вот, например, все обижаются, когда евреи говорят, ох ты гой, да?
Да,
гой, это вообще не человек для них, это как, а эти самые мусульмане, говорят, неверные, да вы собаки, Ахмадинеджад, президент Ирана, говорит, а что их жалеть-то, они неверные, они собаки, говорил он, понимаете как, вот какое отношение к неверным, к неверующим, да, людям, которые вне религии живут, куда уже жестче. Мы-то можем тоже сказать, что евреи для нас-то типа старообрядцев, так сказать, закоренелых, там тоже еретиков. То же самое и о мусульманах, это все понятно. Но и нам, я думаю, нужно говорить яснее и жестче о том, что, собственно, и говорит нам апостол Павел.
Может быть, иногда. Конечно, тут нужна золотая середина, мне кажется, потому что вот этот очень важный принцип Церкви Христовой, жизни Церкви Христовой, не соблазни, он очень должен быть нами аккуратно соблюдаем. Что я имею в виду? Христос ведь говорит, что не вливают молодого вина в мехи ветхие. Почему? Потому что может прорваться. И вот этот вот ошеломляющий для человека момент откровения, что ты мертвец, понимаете, очень жестко высказанный, он только ожесточит его. И он просто развернется и уйдет. Задача, конечно, Церкви Христовой, человека заинтересовать тем, что происходит, допустим, с его духовным состоянием этого человека, и найти язык, подход к человеку, чтобы он, ну, как бы, что ли, сам догадался о том, что вот на самом-то деле нужно бить тревогу. Иногда, правда, я говорю, что да, церковь, вот когда она анафематствует, это действительно вот такие жестокие вещи, но ради того, чтобы другие вокруг не заразились и не погибли. Когда, допустим, евангельский пример, он очень очевидный для нас. Допустим, идет народ на берега Иордана креститься от Иоанна. Идут люди, среди них фарисеи и саддукеи. И креститель, обращаясь по Евангелию от Луки ко всему народу, произносит: «Порождение ехидновы, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» И толкователи, обращая внимание, ну, в общем-то, конечно, на жесткость выражения, такую категоричность Иоанна Крестителя, говорят, Иоанн обращает эти слова к религиозной власти. Но поскольку рядом идет народ, чтоб они, услышав, поняли всю опасность и сделали для себя выводы, делает так, чтобы все слышали и как бы ко всем относилось. Но это крайне, это реанимационные меры, потому что мы знаем, что иудейство, современное Христу, оно уже жило по богоборческим законам, и там уже терять было нечего, в принципе. И Христос их проклял, в конце концов, тех, кто не захотел принять его. А то иудейство с большой буквы, которое призвано к небесному Иерусалиму, и этот термин развивает и апостол Павел, кстати, и в Апокалипсисе у Иоанна мы найдем, вот те действительно являются наследниками обетований Христовых. Но это послание больше, конечно, к римлянам, мы об этом говорили.
Я так подумал, что действительно сгоряча-то дал повод, может, некоторым матушкам. Вот представляете, вот кто-нибудь нас послушает, из тех, кто в храме даже слушает, вот увидит вот такую некрещеную неофитку или там неофита и скажет: «Ах ты, собака, ты вообще не человек, мертвец, нечего тебе сделать вообще, уходи отсюда». Ну и чем мы добьемся? Ничего, ну, конечно,
вот,
не добьемся.
А это будет показателем чего? Что если человек так обращается с другим, он, между прочим, тоже мертвец, еще не оживший. Потому что по учению апостольскому, о котором мы с вами говорим, и в послании мы знаем у апостола Петра, и у апостола Павла, вот это понятие нежности и кротости. Будьте готовы, всякому о вашем уповании дать ответ с кротостью. Вот это самое, можно сказать, универсальное средство обращения к человеку. Кротко говоря, по правде, с заботой, с любовью о том, что человек погибает, он всегда это почувствует. Может быть, не сразу, реакции мгновенной не будет, конечно. Но как семя, бросаемое в землю, это слово, приправленное любовью и заботой, оно даст свои входы обязательно в сердце человека. Но человек дойдет как бы сам до этого. И это будет важно почему? Потому что в Царство Божие нельзя заставить человека войти. Насильно не затолкнешь. Это царство свободного волеизъявления, именно любви. Это зов любви. Но это только сам человек может принять и выбрать. Поэтому наша задача как раз больше может быть, являя красоту православия, и эта передача, как я имел в виду радиостанция «Радость», являя красоту, может быть, православия, просто оттеняет человеку, что у него, может быть, не все в порядке.
То есть мертвецы, оживаемые по чуть-чуточку.
Ну, конечно.
Друг дружку. Хотя бы так вот.
Это же церковное учение. Это не мы сейчас с вами, понимаете, до этого догадались здесь и вот сидим, что-то пытаемся сказать. Возьмите, допустим, службу Великой Субботы. И послушайте Паримии о костях. Так она называется, да, пророк Иезекииль. Но это же об этом. Кости, все, на поле. А потом кости собрались и начали уже оживотворяться, обтянулись плотью, там появилась душа, дух, все. Это воскресение. Но это же ведь приточно относится именно к нашей жизни. Мы должны здесь воскреснуть со Христом, чтобы царствовать там. И вот это понятие о двойном воскресении, которое существует в церкви, сначала оживотворение или совоскресание со Христом духом, оно только является гарантией того, что ты в вечную блаженную жизнь воскреснешь.
Ну и дальше апостол пишет: «И воскресил, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодати вы спасены через веру, и сие не от вас, а Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которым Бог предназначил нам исполнять».
Ну да, вот опять же, видите, чтобы никто не хвалился, ни язычники, ни иудеи. Это вера. А интересно вот объяснение Златоуста этих стихов. Он говорит о том, что веры для спасения недостаточно. Но Бог хочет так, чтобы не Он только нас спасал, но спасались и мы сами. И поэтому Он дает нам веру. И потом Златоуст опять говорит, но вера не через спасение. То есть спасение не через веру. Но Бог так хочет, и вера спасает. То есть это тоже своего рода дар от Господа, данный человечеству, универсальный, своего спасения. Верою принимаешь то, о чем вот здесь нам говорит Слово Божие. Но опять же апостол Павел хочет перед эфесскими христианами раскрыть о том, что то, к чему мы призваны, оно, ну, практически и невыразимо. Только вот он говорит просто в грядущих веках явить преизобильное богатство благодати своей. Но союз «дабы» обозначает, что мы воскрешены с ним сейчас, оживотворены сейчас не для того, чтобы здесь пожить как следует, а для того, чтобы еще больше, оживотворившись, одухотворившись, наслаждаться там в грядущих веках тем богатством благости, которое Господь откроет. Ну и дальше вот эти слова о том, что дважды повторяет апостол, что спасение не от вас, это Божий дар, оно как раз утверждает человека в мысли о чем? О том, что сделать человеку самому что-то для спасения своего невозможно. То есть нельзя что-то такое сделать, что заставило бы Бога уже как твоего должника тебе дар спасения дать. Нет. Апостол Павел объясняет, Бог богатый милостью и своей великой любовью нас спасает. По любви спасается человек. Но любовь эта должна быть и воспринята человеком как любовь. А нормальный, воспринимающий любовь человек не может не ответить любовью на нее. И поэтому слова вот здесь у апостола Павла, что мы его творение созданы, или вас созданы во Христе Иисусе на добрые дела, является, ну, можно сказать, главнейшим принципом жизни верующего человека. Добрые дела, то есть дела по вере, требуемые именно как свидетельство твоей любви и к Богу, и к ближнему.
Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, чтобы вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую. Ибо Он есть мир наш, соделавших из обоих одно, разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей – учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастаете в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Тоже громадный период, да. И тоже иная мысль, разворачивающая уже положительное содержание.
Да. Очень важно здесь, вот, мне кажется, обратить внимание на слова апостола Павла о чем? О том, что да, иудеи имели особую веру, и они отличались от всего человечества, но то обрезание, которое они получили и на которое стали уповать, оно, по сути дела, ведь ничего им абсолютно не дало. Условно, они внешне отличались, но только, оказывается, внешне. И в силу того, что начали уповать, или, ну что ли, начали их содержать, или держать себя именно на этой национально-религиозной гордости, они только проиграли в своем спасении.
Ну как же, ну смотрите, ну все-таки, единственный народ, который, да, вот на все мужчины в любой деревне, а в любой деревне была синагога. Синагога — это место собраний, ничего там, да, другого не было, да? Вот собирались все мужчины и читали Священное Писание. Все хранили заповеди незнамо как. Являлись действительно совершенно чудесные явления. Там ангел шел перед ними по пустыне. Ну как не возгордиться, как не сказать, да, вообще, что вы, кто вы такие рядом? Да вы никто действительно вообще. Мы-то хоть что-то.
Ну вот так и получилось. И в итоге закончилось все грехом богоубийства. Так вот, апостол Павел здесь как бы и хочет развить очень важную мысль. Но ему очень важно ведь показать и иудеям, принявшим Христа, как мы сказали, чтобы они не ожесточились от его слов. То есть это вот такой вот универсальный язык апостола Павла, который показывает необходимость в спасении тех и других. Но более того, апостол Павел, и вообще суть проповеди апостола Павла ведь заключается в чем? В том, чтобы показать язычникам, что они имеют абсолютно такие же права и обетования, которые имеют иудеи на вхождение в Царство Небесное. Ведь это было непросто сделать. Непросто. Но он, в общем-то, это делает и показывает. Но показывает за счет чего? За счет вот откровения или открытия той особой тайны, о которой он будет говорить, особенно в третьей главе. Но здесь, вот, мне кажется, он очень важный, обозначает какой момент? Момент того, что язычники, несмотря на то, что имели много богов, они были безбожниками. Безбожники, ну, дословно, атеисты, вообще-то, вот так, если термин, который стоит, атеисты, не верящие в Бога. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, конечно, то, что истинного Бога они знать не могли. Но иудеи знали, и что же? И ничего. И поэтому вот благость Божия, она придумывает, как мудрость, как премудрость, особый способ спасения человечества на кресте. Через уничтожение вот этой вот, ну что ли, вражды между Богом и между человеком. И для апостола Павла вот очевидно, что как иудеи, так и язычники могут составить одно тело, цельного человека. И Христос в данном случае это совершает через уничтожение преград между теми и другими, между ними и Богом. И вот этот стих, где мы с вами читаем: «И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Но есть толкователи, которые здесь еще более глубинный смысл находят, делая поправку на перевод, потому что вот прочитать «убив вражду на нем» можно так: «убив вражду в себе». То есть там греческий термин действительно стоит, который переведется скорее как «в себе». То есть на кресте Господь, в себя впустив вечную смерть, побеждает ее. И через это открывается доступ человечества к Богу и к Духу Святому, который как раз и оживотворяет человечество.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, мы вынуждены сегодня закончить наше толкование послания к Ефесянам святого апостола Павла. Сегодня мы читали главу вторую, в которой мы можем лишь сказать, что итак, мы уже, апостол пишет, вы, и, соответственно, мы, мы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Дай Бог нам быть верным этому своему гражданству. Спасибо большое, отец Георгий.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
В нашем эфире заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Затронут один из очень важных моментов. Мы все хотим чего? Любви, добра, счастья, крепкого брака, замечательных детей. Все хотим, все хотим. А вы знаете, что это такое? Это только яблочки на дереве. Очень красивые, вкусные, симпатичные. Простите, а кто о корнях будет заботиться? Мы подумали об этом. А корни у яблони вообще есть или нет их? Есть корни. А что это такое? Интересно, что это такое корни? Как хорошо, чтобы все было хорошо. Вы помните басню Крылова? Ой, какая она страшная, нехорошая, которая говорит, лишь были желуди. Я перефразирую. А корни мне не нужны? Да? Разве? Я принес вам стихотворение одно. Видите, я... Как же, ну, профессор, можешь, чтобы без очков и без шпаргалки? Это же немыслимое просто дело. Я принес, сейчас вам зачитаю. Послушайте. Я думаю, что для вас всех вас будет интересно. Случилось то в селе далеком, куда я... Праздный отпускник попал однажды ненароком. Искал попутный грузовик. Был полдень, время золотое. Сады в черемушном дыму. Шагаю тихо. Кто я, что я, здесь неизвестно никому. И удивился я, не скрою, когда степенный встречный дед вдруг снял картуз передо мною, как мой знакомец давних лет. Иду, старушка мне навстречу, и вот опять поклон земной. Мол, кто б ты ни был, человече, живи и здравствуй, мой родной. И вроде больше стало света, и зацвели сады пышней от задушевного привета проживших долгий век людей. запомнив их простые лица, я шел и сам себя стыдил. Не ты ли первым поклониться обоим им обязан был? Тут не приличие, не мода, а чуткость вместе с добротой. Душа российского народа, его характер золотой. Встретим мы это часто сейчас. Вы обратили внимание, как уходит то, что является действительно основой нормальной человеческой жизни. Это было очень давно, в прошлом тысячелетии, я помню себя. Представляете, как это было давно? В прошлом тысячелетии, где-то по Архангельской губернии, иду с рюкзаком, ну, знаете же, интересно попутешествовать, по какой-то деревне. И я помню то же самое себя, то же точно самое, что сейчас прочитал. Незнакомые люди вдруг кланяются, здороваются. Тут даже не знаешь прям, что такое, куда я попал. Причем я вижу, что это вовсе не культура какая-то, знаете, наигранная. Как он правильно пишет, это не привычка, не мода. Это из души человеческой идет. Какая душа! Какое уважение друг к другу! Вот она где, это та человечность, на которой может строиться только подлинная человеческая жизнь. Вы знаете, мы говорим, любить друг друга, как прекрасно. А вы разве вы не знаете? Разве не знаете? Сейчас влюблены, не знаю. Через месяц расходятся. Простите, это что такое? Через год расходятся. Это почему же? Разве не было любви? Была. Разве не было сколько угодно обеспеченности? Не было профессии? Были. Все, кажется, было. И куда исчезло? Куда, как дым, все растворилось? Это все плоды. Если они растут на дереве без корней, опадают они. Почему нет счастья? Почему так мало стало счастья? Почему это больше половины разводится? Кого? Прекрасных. Она красота, он замечательный. Кажется, все, картинка, фотографии. А вы знаете, разошлись. Это что? Неужели разумный человек не задумается над тем, почему это происходит? И не ожидает ли меня самого то же самое? Кому это хочется? Это же, разве мы не понимаем, испортить всю жизнь? Часто с какими неприятностями, скандалами, и не знаю, с чем только происходят эти расколы семейной жизни. Что детей постигает этих бедных несчастных? Кем они будут после этого? Мы стоим перед серьезнейшим вопросом, ужасной ошибкой, когда ищем плодов и не думаем о корнях. Это страшная беда, которая происходит, к сожалению, в душе каждого человека. Не дай Бог, если он начнет этим заниматься. Прежде всего надо подумать о том, как стать таким человеком, как найти такого человека, у которого корни были бы нормальными. Тогда древо жизни действительно может дать свои законные плоды. Что это за корни? О чем мы говорим? Мы сейчас стоим совершенно решительно и ясно. Все мы понимаем прекрасно, независимо от возраста. Знаете, как у Пушкина, дети всех возрастов от 30 до 2 годов. Все понимаем, что два пути сейчас прямо перед нами вот открыты, и вот и зовут каждый, как когда-то Геракл. Геракл, древнегреческий герой, вышел на распутье, и его встретили прекрасные богини. Одна из них — наслаждение, которая вся извивалась, прям вся. Ну, Геракл, ну не видишь ты, что я лучшая в мире, разве? Так? Другая — добродетель. Кстати, вела себя странно, не лезла. Представьте, не лезла, стояла спокойно. Геракл, ты видишь, ты избирай. Перед этим сейчас мы стоим, мы с вами все Гераклы. Два пути. Один путь, который совершенно очевиден, который нам рекламируется всеми средствами массовой информации. Вот то, о чем сейчас даже говорили. То это не пойми, то ли брак, то ли не брак. Какое-то сожительство. Никакой обязанности, никакого обязательства, ничего. Просто так. Жизнь – это игрушка. Слышите, молодые люди, это игрушка. Оставьте вы все это. Пока молодо поживите. Потом, если вас жизнь выбросит на свалку, не думайте об этом. Один путь – это какого-то развращения буквально. Что нам показывают? Что нам внушают? Это что такое? Мы что, не понимаем? К чему это ведет? Разве мы не понимаем, что дерево узнается по плодам? И когда мы видим, к чему приводят так называемые эти вредные привычки, что там привычки, это курево, там другие похлеще привычки, которые приводят к полному развалу семьи, к уничтожению счастья, которого так мы ищем все. Один путь. И другой путь. Вы тоже его знаете, и мы все тоже его знаем. Тот путь той же семьи, той же культуры. Вот что сейчас зачитал я. Подумайте, какие люди. Это кто такой? Откуда у них такое уважение к человеку, к каждому человеку? Я помню, я просто удивлялся. Где ты идешь перед тобой действительно с уважением, никакого раболепства, с уважением. Перед тобой кланяются и говорят тебе «Здравствуйте» или «Добрый день». Какая красота души! Откуда она? Где она возникла, из каких источников? Если первый, нам ясен, из каких источников. Человек стремится только к чему? К гедонизму, наслаждению. Я еще хочу сказать об этом пути. Совершенно он этим злом пути, который коверкает, уничтожает личность. Не кто-нибудь, Кант, уж, я думаю, в университетах вы все-таки это имя слышите, не кто-нибудь, а он, этот философ, кстати, очень сильный, могучий философ немецкий, который говорил, что чем больше, послушайте только, просвещенный, слышите, мы все просвещенные, мы все учимся, мы все кончаем школы, кончаем университеты, чем больше просвещенный разум стремится к наслаждениям, тем меньше получает он счастье. Само стремление не к истине, а к наслаждению, это внутреннее духовное состояние уже губит человека изнутри. Есть другой совсем путь. Путь, которым жила наша Россия, наш народ, живет уже 1000 лет. Это путь, который воспитал вот этих вот людей. Каких людей? Я приведу еще вам примеры. Без примеров нельзя же. Возьмите вы Федора Ушакова. Возьмите вы французскую компанию 1812 года. Вы только сравните, что делали эти, когда шли на нас. Разорение, пожарище, насилие, грабежи. И как шла русская армия от Москвы до Парижа? Ни одного случая. Ни одного случая. Я упомянул Ушакова, что делали русские офицеры, которые в этой кампании тогда против французов сражались на море. Так? А они, русские офицеры, спасали там от турок, с которыми вместе воевали против французов, спасали от гибели, от смерти этих офицеров, с которых просто срывали там драгоценности, вот, и резали направо и налево. Русские отдавали последние деньги, золотой крест, золотую цепочку, спасая кого? Кого? Противника, который только что стрелял. Спасая его. Откуда это? Откуда у русской громадной армии, которая дошла до Парижа? Почему? Откуда такое благородство? Что, не ясно? Не ясно, что ли? Что у нас выбивает это из души, из головы, из нашей? Ясно откуда. Православие. Православие воспитывало человека в честности, в чистоте. Еще раз вам говорю, в чистоте, в целомудрии, в разумном отношении к жизни, в благородном отношении к каждому человеку. Там, где нет этого воспитания, не ждем и не будем надеяться, авось мне повезет. Это у моей подружки не случилось. У меня-то все будет хорошо. Какая глупость. Мы должны, пора нам, друзья мои, еще пока есть время. Сейчас вот Бог дал вот просто это время. Вдруг дали свободу религии, дали свободу церкви. Пора все-таки подумать о том, чем же жил наш народ, какой идеей он жил, какие нравственные ценности, почему такая семья была прочная, в чем причина и в чем причина развала сегодня. Надо все-таки заинтересоваться и узнать прежде всего веру своих отцов. Это долг даже, уж не говорю о чем-либо прочем, но кроме того... Кроме долга, мы видим и почему мы должны это узнать. Мы хотим счастья, мы хотим любви. Любви мы хотим, да, да. Прочной семьи, да. Корни, давайте задумаемся о корнях, друзья мои. Давайте посмотрим, что такое православие, что оно дает человеку. Я хочу вам только на один хотя бы вопрос ответить. Православие не отнимает у человека... Ничего в этой жизни не только не отнимает, а сколько дает. Ешь, но, говорит, не объедайся. Ох, как ужасно, ну и православие. Пей, но не напивайся. Ужасное православие. Женись, выходи замуж, но не развратничай. Ой, какое тяжелое православие, да? Ничего не отнимает у человека, напротив, дает ему основу этой жизни, ограждает его от этого всякого зла, если хотите. Вот что нам дает то, что открывает нам корни нашего дерева жизни. Наша жизнь, вот оно древо, и от нас зависит, какие плоды мы получим в этой нашей жизни». Сейчас много возникает вопросов в связи с той ситуацией, в которой мы находимся. Это так называемая свобода, этот безнравственный произвол, который мы видим это повсюду, он рассчитан на что? На закабаление человека, на превращение, вы слышите, на превращение нас в скотину двуногую. Ты не человек, а обезьяна. Вот что нас в чем хотят убедить. Совесть – долой. Стыд – на что он нужен. Бога – нет. А если он и есть, ну и пусть есть. Он сам по себе, а я сам по себе. Какая идеология! Нужно в конце концов понять, что человек, который не определится сейчас уже... И не найдет себе такого же, который тоже определился уже сейчас, во что он верит. А веры это всего две. Не думайте об этом множестве. Две всего веры. Одна вера говорит о том, что есть Бог, есть вечность, есть человеческое вечное существование, к которому он предназначен. Я должен войти в эту вечность достойно, как человек. А не на четвереньках, как четвероногие, туда, животные. Достойно войти. Вот один смысл жизни. Это смысл. Я понимаю, зачем я живу. Я понимаю, для чего я живу. Я понимаю, почему я должен жить нравственно. Другая идеология. Нет Бога, нет души, нет вечности. Мы живем один раз. Бери от жизни все. Прикрепи себе, сделай операцию, в другой еще желудок туда воткни. Да, чтобы как раз, бери от жизни все, а что я могу взять от жизни? И берут бедные, и страдают бедные. это вера в свою смерть, в вечную смерть. И мы еще слушаем эту веру. Итак, каждый человек, кто хочет действительно, чтобы древо его личной жизни было действительно древом жизни, чтобы можно было получать не гнилье и не горькие плоды, а чтобы действительно получить счастье в этой жизни. Друзья мои, мы должны познакомиться с тем, что такое православие, что оно дает человеку. Мы должны иметь Евангелие, должны же почитать его. Мы же многое что читаем. Сколько дряни всякой читаем, уж не говорю о другой литературе. Неужели мы не прочитаем раз в жизни Евангелие? Если у нас вопросы возникли, немедленно надо их выяснить. Немедленно надо спросить, что, зачем, почему. Надо спрашивать. Вы знаете, что на зачетах и экзаменах, как я со студентами разговариваю, он мне говорит, вот Бог, вот тот. Я говорю, что? Какой Бог? Ты откуда взял, что он есть? Никакого Бога нет. Все смотрим. Я говорю, да, ну доказывай, если он есть. Ну-ка, давай. Да-да. Христианство совсем это не фанатическая какая-то религия, которая требует вот так, вот так и вот так. Да. А она говорит, человек, приди и посмотри. Посмотри, обдумай, рассуди. Два пути жизни стоят перед каждым из нас. Пока не поздно, надо избрать этот путь. Пока не поздно. Один путь явно ведет в болото и в пропасть, в безысходность и трагедии жизни. Другой путь даст нормальное существование, нормальную жизнь уже здесь. И поскольку есть Бог, это бесспорно, есть душа, это абсолютно ясно, это совершенно ясно. Уже сейчас море литературы даже, которая говорит об этом. То, следовательно, православие дает не только здесь, но дает и там. Вот об этом бы стоило задуматься. Едет барин на извозчике, извозчик крестится, проезжая мимо храма, а барин-то просвещенный, знает, что такое свобода, равенство, братство, так подтрунивает над мужичком. Мужичок молчит. Ну что ж, барин, приехали, расплатился барин. И вдруг мужик, который всю дорогу молчал, вдруг барин, а барин, тот что? Барин, а вдруг он есть? Друзья мои, а если он есть? Неужели мы не понимаем, что из этого следует? Я думаю, все мы понимаем. Я думаю, пока не поздно. Давайте обратимся. Я не говорю к Богу. Я не говорю к православию. Я говорю, изучить, посмотреть, что это такое. Приди и вишь. Истина тем хороша, что она призывает человека, посмотри сам, сам посмотри, сам убедись. Сам поверь, как это важно, друзья мои.
Такой вопрос. Как вы объясните факт того, что в наше время уже не актуальна фраза с любимым Левраешем Раше?
Я думаю, что это очень актуально, и очень жалко, что мы забываем об этом. Что на первое место мы по меркам американцев или кого-то начинаем уже рассматривать совместную жизнь, по меркам того, а что у него есть, а что он имеет, а какое занимает она положение и так далее. Очень жалко. Слушайте, вы же понимаете, можно жить во дворцах, в роскоши абсолютной и ненавидеть друг друга. Но сосуществовать только потому, что это есть. Счастье и радость – это состояние сердца, в состоянии души. Очень жалко, что... Послушайте в оперу хотя бы «Аида». Посмотрите когда-нибудь. Может быть, вдруг сходите? Посмотрите. «Ромео и Джульетта». Почитайте. Сколько древних прекрасных романов, когда прям показывают, что во имя любви все готов бросить человек. Все. А теперь что, любовь? Ха-ха, что это за чушь? Вы слышите, что нам внушается? Самое ценное, что есть в человеке, любовь, теперь выбрасывается на помойку. Я вот люблю приводить стихотворение из Бурдельена. Оно замечательное просто. Вот послушайте, я думаю, оно вам очень понравится. Послушайте. Ночь смотрит тысячами глаз, а день глядит одним. Но солнца нет, и по земле тьма стелится, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним. Но нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым.
Алексей Ильич, еще такой вопрос. Где, по мнению современного православия, находится душа человека? Слышала мнение, что в крови. Где же?
Ой, вы решили заняться антропологией, значит. Хорошо, я вам отвечу. Только у вас есть тут медики кто-нибудь? Потому что у меня будет к ним... Есть! Ура! Все, все, я обеспечен. Отвечаю, отвечаю. Душа человека находится в голове, в крови и в царских жилах. Медики, прошу ответить, что такое царские жилы? Ах, первый год вы только, ну ладно. Через 5 лет не забудьте мне прислать ответ. Вот так. То есть, вы знаете, нельзя локализовать духовную вещь в каком-то просто резко или твердо ограниченном месте. Душа в человеке всюду, понимаете ли? Ведь до сих пор, вы знаете, любопытная вещь, до сих пор ведь неизвестно, что такое жизнь. Это что это такое? Сочетание каких-то атомов, молекул, каких-то цепочек. Что это такое? Ой, сколько времени, сколько говорится об этом. Что такое жизнь? Мы должны знать, душа – это и есть то, что дает жизнь. Поэтому христианцы говорят любопытную вещь. И в животных есть жизнь, есть душа, но она не имеет того, что имеет человек. В человеке есть высшее по сравнению с животными. Этим высшим является вот этот разум, сердце, способное чувствовать и переживать, и любить. Разум, которым он может постигать, любовью, которой он может любить и человека, и Бога. Но душа, как видите, во всем составе человека. Но если конкретно, в голове, в крови и в царских жилах. О царских жилах расскажете.
В нашем эфире был заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.